если этот народ, на которого я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему, а иногда скажу какому-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Братья, я бы хотел обратить внимание на несколько, основная тема моего слова. Это Бог говорит, что одних Он искореняет и сокрушает, а других Он устраивает и утверждает. И я задумался лично для себя над этой темой и решил для себя лично исследовать этот вопрос. По каким причинам или следуя каким принципам одних Бог утверждает и укореняет, и благословляет до тысячи родов, а других Бог искореняет и разрушает. У Бога есть принципы святости, которыми Он не может поступиться. И мы должны тоже эти принципы знать. И Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И как Он действовал вчера, так Он действует и сегодня. Каждый человек, каждый народ, он имеет право выбирать жизнь или смерть, отвратиться от своих злых дел, делать злое пред очами Господни. Мы, друзья, несем ответственность за свой выбор. Вот написано так, что «возлюбил проклятие, оно и придет на него, не восхотел благословение, оно и удалится от него». Псалом 108, 17. То есть я хочу сказать, что то, что мы хотим, вот то и осуществляется в нашей жизни. От нашего хотения, от нашего желания зависит, или укоренит нас Бог, или искоренит. И не нужно говорить о том, что вот это хороший аргумент против кальвинизма, вот этот текст, который мы с вами прочитали, как будто бы для чего мы предназначены, то и случится в нашей судьбе. Ничего подобного. Бог говорит, на одних я изреку добро, но они недостойны этого добра, и я начну их губить. А других, я говорю, погублю, они начинают каяться, и я, говорит, меняю свои планы в отношении них. Оказывается, во всем этом есть человеческий фактор. Есть наша личная позиция. Господь говорит, сколько я хотел раз собрать вас, как птица собирает птицов под крылья. Я хотел. Кальвинисты говорят, а все, что Бог хочет, Он все делает. Бог настолько всемогущ, что Он не может не сделать то, что Он хочет. Однако Христос говорит, я хотел, а вы не захотели. За это не останется тут камня на камне. И Он смотрит на Иерусалим, плачет, потому что видит всю тысячелетнюю историю Иерусалима. Я с одним разговаривал евреем, он был внуком раввина. Говорит, мой дедушка раввин отрекся от Бога тогда, когда его везли на барже по Охотскому морю, и он видел, как по одному еврею бросают под винт плывущего лайнера, и красный шлейф остается на море, и акулы доедали останки. И он говорил, Бог, если ты есть, как ты на это можешь смотреть, значит, тебя нет. Я говорю, твой дедушка сильно ошибся. Он сильно ошибся. Твой дедушка ошибся, знаешь почему? Потому что Иисус Христос твоего дедушку оплакивал тогда, и он видел его вдаль веков и тысячелетий, стоящим на палубе этого лайнера, этого теплохода для зэков, и он видел его тогда отрекающимся, и он уже его тогда оплакивал. И он плакал, говоря, «Иерусалим, Иерусалим, если бы ты знал, что послужит к миру твоему, если бы ты знал, но ты не узнал дня посещения твоего, я хотел, но вы не захотели, за это придет на вас Бухенвальд, придут на вас эти печи, крематории, в которых будет по 200 трупов ежедневно евреев сжигать и превращая тела ваши в пепел, и удобрять будут огороды, и выращивать капусту, картошку и так далее. Я видел фотографии с горами пепла человеческого выше 3 метров. Пепел от сожженных трупов в печи в крематориях. Я листал в архиве альбомы которые были использованы в качестве фотоаргументов, фотодоказательств против нацистских преступлений на Нюрнбергском процессе. Я листал эти фотографии, я видел горы этих человеческих пеплов, которым удобрялись огороды. Это миллионы евреев, сожженных в этих крематориях. Христос это видел, и Он плакал. И Он оплакивал твоего отрекающегося от Бога дедушку, потому что вы не захотели. Это ваша беда, это ваш выбор, это ваша судьба. Но, друзья, от чего зависит, что одних Бог укореняет и утверждает, и благословляет, а других Бог искореняет? Так что получается вот так, как с народом израильским. Вот когда народ израильский и священники соблюдали закон Божий, Бог тогда вот в благословении говорил народу израильскому, что Он его укоренит. Вторая книга Царств, 7 глава, 10 стих. «Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». Исаия, 27 глава, 6 стих. «Укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенной». В то же время, братья, когда народ израильский отступал от Господа, когда он не исполнял, священники не покорялись Богу, не знали своего долга священников перед народом и не исполняли, как должно, своего служения перед Богом, тогда Бог в наказании говорил, что Он его искоренит, этот народ. Книга Иеремии, 31 глава, 4 и 5 стихи. «Что я построил, разрушу, что насадил, искореню всю эту землю, я наведу бедствие на всякую плоть». И еще книга пророка Исаия, 5 глава, 24 стих. «Истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах». Братья, это на примере народа израильского. Бог говорит, что они отломились неверием, поэтому отсечены. И ты держишься верою, не гордись, но бойся, иначе и ты будешь отсечен. Они отломились неверием, братья, и Бог искоренил. Но если обратятся, опять привьются, написано. Опять Бог привьет, Бог силен привить. Если тебя дикую маслину привьют, и народ израильский, Господь говорит, опять привьются. А вот на потомстве, вот на примере царей Саула и Давида. Саул, избранный Богом, которого Бог допустил для того, чтобы помазать его на царство, все-таки жил такой жизнью, о котором видно, что Бог его искоренил. Нет, не было будущего потомства Саула. Он однажды Давиду сказал такие слова: «Поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. Но, братья, не рука Давида была на потомстве Саула. Саул был кровожадный, Давид был не кровожадный. Он хотел оказать милость кому-то из дома Саула. Помните, он искал, кому бы оказать милость. Но пришло время засухи, стали вопрошать Господа, за что? Бог говорит, это за кровожадный дом Саула, за то, что он истреблял гаванитян. А что нам сделать, чтобы опять пошел дождь? Надо повесить из дома Саула наследников. Братья, кто, чья рука была? Божья рука была. Повесили наследников из дома Саулова, все, это Бог искоренял, все. Хотя Давид, как, будучи человеком добрым, искал возможность, кому бы из дома Саулова оказать милость. А вот о Давиде Бог говорит, что он его укоренит навек. И книга Иеремии, 33 глава, 17 стих. «Так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Братья, вот такие прекрасные обетования Бог дал Давиду. За что? Почему? Чем Давид так обрел благоволение Божье? За то, что он исполнит все хотения мои. Богу очень нравятся люди, которые исполняет его желание, его хотение, его волю. Вот он был таким человеком, который не свои программы проводил в жизнь, не то, что ему хотелось вот с такой напористостью в жизнь, а вот то, что Бог хотел. Он исполнит все желания мои. Вот Богу сильно нравятся такие люди, которые проникаются Божьими желаниями. Братья, вот мы должны размышлять, чего желает Бог. Чего желает Господь? Вот написано, я не хочу смерти грешника. Бог хочет, чтобы все люди достигли до познания истины, пришли к познанию истины. Бог, помню, Геннадий Константинович говорил такую мысль, что мы, как служители, должны делать только те дела и осуществлять только те программы, которые поручил для церкви Господь. И Господь хотел, чтобы мы пошли туда, куда сам хотел пойти. Помните, Он послал учеников своих туда, куда сам хотел пойти. У нас не должно быть самодельных программ. Мы должны всегда думать, а Господь бы хотел это делать или нет? Он меня туда послал бы? Он посылает нас, как своих учеников, туда? Потому что сегодня есть много самодельных программ, которые искоренятся. Не Бог этого хочет. Это просто от большой ум, большая ученость некоторых людей доводит до безумия. И они начинают превращать Дом Божий в какой-то овощной сад, вместо того, что, забывая, что это виноградник, а не овощной сад. Они начинают думать, что это их удельное княжество, Церковь Христова. Они начинают думать, что им позволено кормить народ Божий не царским хлебом, а самодельной похлебкой. Они забывают свой долг перед Богом, как священники, что мы не имеем права в отцовском, в господском доме. Здесь ничего нам не принадлежит. И мы сами не свои. Здесь ничего нашего нет. И здесь должны осуществляться только те программы, которые Господь заповедовал для церкви своей. Он хотел этого или не хотел? Он этого желал, он бы это делал, он бы на это дело пошел, он бы на это дело благословил. Братья, вот я сегодня, мне часто приходится, выполняя поручения братьев, быть наблюдателем на различных исторических конференциях, пасторских семинарах, на разных конгрессах, общественных советах, в официальных союзах баптистов. И я удивляюсь, насколько безмерны фантазии пасторов, служителей, миссионеров, докторов, богословия, президентов, людей талантливых, способных, насколько безмерны фантазии, когда народу Божьему показывают те программы, которые никак ничего общего с Евангелием не имеют. Один из примеров. Один из руководителей крупного баптистского союза говорит: «Братья, братья, церковь – это соль». Мы соль для мира, но соль не должна быть в солонке, она должна быть в мире. Поэтому мы не должны создавать в церкви такие солонки, где мы только для себя, для святых, для избранных. Соль нужна в мире, соль нужна в политике. Поэтому чем больше христиан, политиков будут премьерами, работниками, министрами КГБ, МВД и так далее, премьер-министрами, службе безопасности, тем будет лучше. Бог будет через свое царственное священство управлять этим царством мира сего. Соль нужна в культуре, и чем больше актеров будет из нашей среды баптистов, мы тем больше будем осолять окружающую нас культуру. Соль нужна в спорте, и чем больше у нас будет чемпионов мира по боксу, чем больше у нас будет чемпионов мира по хоккею, по футболу, тем быстрее все их болельщики придут в наши дома молитвы, и дома молитвы переполнятся спасенными грешниками. Соль нужна в армии, и чем больше у нас будет генералов, полковников, баптистов в нашей среде, таких вот, ну, христианских, христиан-военнослужащих, силовых министров, тем быстрее изменятся силовики Украины, России, силовые министры, все изменится, Бог преобразит этот мир. Братья, что общего из этих программ с евангельскими программами? Господь хотел туда идти, Он своих учеников посылал туда в премьер-министры, чтобы Его ученики были Сталинами, Бериями, Гитлерами. Бог хотел, чтобы Его ученики были голливудскими звездами, звездами Голливуда, или мордобоем занимались на ринге по боксу. Бог хотел этого, чтобы Его имя призывалось там, где кукольные театры, и драма, и балет, и все пляски, и все, и во имя Христа, и с молитвой, и прочее. Бог этого хотел. Вот, братья, какое умопомрачение, как люди, потерявшие, вот действительно ангел Ладокийской церкви, это тот ангел, который богат общественным влиянием, общественным весом, но жалок и нищ, потому что он потерял Божье водительство. Он жалок утратой водительства Божьего. Он слеп, он жалок, он нищ. Утрата полная водительства Божьего. И вот Давид был тем человеком, который в своей жизни осуществлял не свои хотения, не свои программы самодельные, выдуманные своим обширным умом, а он осуществлял лишь то, чего хотел Господь. Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Вот за что он Богу понравился, вот за что Бог его укоренил, вот за что тысячи лет спустя по улицам Иерусалима будут ходить и петь «Осана, Осана, сыну Давидову». Тысячелетие прошло, а имя Давида в песне у всего народа израильского. Бог укоренил его. Потому что никакой самодеятельности в церкви не должно быть. Без Духа Святого, без посланничества от Бога, без того понимания, что этого хочет Бог. Это его царство, а это не самодельный овощной сад. Это его виноградник. И я сам не свой, и я должен действовать только в рамках той компетенции, которую Бог наделяет меня. Братья, еще хотелось бы эту мысль показать на примерах двух священников. Один из них верный, другой неверный. Одного священника Бог искоренил, другого укоренил. Имя первого священника неверного – это Илий. За то, что он попустительствовал своим негодным сыновьям, которые не знали Господа и долго священников перед народом, и отвращали от жертвоприношения Господу, Бог сказал ему однажды очень строгие слова – «Так говорит Господь Бог Израилев, я сказал, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек, но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома твой, отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего и при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца вовеки. Все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Первая книга Царств, 2 глава, с 30 стиха. Вот этот текст мы прочитали. Братья, исполнил ли Бог эти слова? В точности исполнил. Спустя 40 лет, вот после этого определения, ровно 40 лет прошло. И случилось то событие, которое описано в 22 главе 1 книги Царств. «И сказал царь Доику, ступай ты и умертви священников. И пошел Доик Идумеяин и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. И город священников поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослиц, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха по имени Авиафар и убежал к Давиду». Братья, гибель 85 священников потомства Илии была предопределена. Это была расплата за неверность Богу священника Илия. Бог говорит, что ни один волос с головы нашей на землю не упадет без воли Отца Небесного. Тем более 85 голов священников не могут упасть на землю без воли Отца Небесного. На это была воля Божья. Почему? Бог искоренил. Доик был сосудом для низкого употребления, но он выполнил то, что должен был выполнить. Бог снял ограду и снял охрану от потомков Илия. Но остался один, и он убежал к Давиду. Какая судьба этого одного? Друзья, прошло 100 лет после того, когда Бог вынес это определение Илию. И 100 лет спустя об этом одном Авиафаре, последнем потомке священника Илия, о его судьбе сказано следующее. Третья книга Царств, 2 глава, 26 стих. А священнику Авиафару царь сказал: «Ступай, Ванафов, на поле твое, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умершлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой. И удалил Соломон Авиафара от священства Господне, и исполнилось слово Господа, которое он сказал о доме Илия в Силоме». Все, точка. Вот тут точка. Никого больше не осталось. Полностью искоренил весь род священников за неверность. Дурные поступки отцов являются бичом на спинах их детей. Если Бог сказал: «Искореню бесславящих меня», вот аминь, так и будет. 100 лет прошло, всех искоренил Господь. Никакого потомства не осталось. Вот такая расплата, друзья, за неверность. А с другой стороны, друзья, мы видим прекрасный пример Садока, священника, который заботился о том, чтобы быть верным Богу. При всех обстоятельствах он нес верный жребий своего священства. И как Господь его благословил, потомков священника Садока. Я прочитаю только некоторые тексты из книги пророка Иезекии, 40 главы, 44 главы и 48 главы. 40 глава, 45 стиха. «И сказал он мне: эта комната для священников, бодрствующих на страже храма. А эта комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника, ибо это сыны Садока, которые одни из сынов Леви приближаются к Господу, чтобы служить Ему. А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне туки кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое, приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою». 48 глава. «Этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч, и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, и к югу в длину 25 тысяч тростей. И среди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам и сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили прочие другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли и священного участка, святыня и святынь у предела левитов». Братья, вот обратили внимание, да? Во время отступления сынов Израилевых они стояли на страже святилища, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня. Братья, легко ли стоять, когда вокруг тебя все отступают? Все служители рядом с тобой отступают, все братья твои равные и выше тебя по положению. А ты стой, а ты помни о своем призвании, а ты помни о своей ответственности перед Богом. Что тебе до него? Ты иди за мною. Он отступает, но ты будь верен. Братья, легко ли это? Когда у нас есть верные люди вокруг нас, нам легко ориентироваться на них, подражая вере их. А когда нам не на кого ориентироваться вообще? Ни одного ориентира верного нет. Вот тогда легко. Вот такими были сыны Садока. Рядом с ними все отступали, но они не отступали. Рядом с ними все изменяли, уходили со своих постов, не выполняли должное свое служение, стоя на страже святилища, что-то чуждое во святилище заносили, позволяли мерзости какой-то водворяться во святилище. А эти люди стояли на страже. Мы не позволим. Это наша ответственность перед Богом. Мы с Богом имеем дело. Вот все можно, а нам нельзя. Они знали свой долг. Друзья, Бог на это обратил внимание. Пришло время, великое воздаяние, большое благословение было на этих сынах. Бог говорит, что вот им, вот этот огромный священнический участок принадлежит за то, что они проявили верность. Когда все отступают, это очень хороший фон для того, чтобы ты проявил верность. Друзья, чем темнее ночь, тем это лучший фон, чтобы сияли звезды. Чем более мрак густел, тем лучший повод для того, чтобы твоя звезда сияла вовеки навсегда, чтобы твоя верность, твоя посвященность, твоя преданность, как царственного священства, чтобы это сияло примером для твоих братьев и для ближних. Друзья, для нас это великий пример. Вот так Бог благословляет и укореняет за верность, за постоянство, за посвященность Богу. И нам, братья, чаще надо обращать внимание не кто как за Господом идет, а как мы лично идем, пометуя свою личную ответственность. Это имеет прямое отношение к нам, как к отцам, как мужам, как к священникам, царственному священству Божьему. По каким еще признакам Бог одних укореняет, а других искореняет? Написано в книге Евангелия от Матфея, 15 глава, 13 стих. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Вот все то, что не от Духа Божьего, то, что все те программы, которые не Дух Святой насадил через нас, а наша плоть насадила, наши какие-то подражания западному протестантизму, подражание мегапроектам, желание обрести общественный вес и все что угодно. Сегодня тысячи разных программ. Друзья, это все чуждое растение, которое искоренится, оно будущего не имеет. Как бы это ни называлось, мегапроекты, Россия для Христа, Украина для Христа, социальная деятельность, христианские кукольные театры, христианские политические партии, альянсы, как угодно называйте. Но это все, если не Отец Небесный насадил, все искоренится. Вот так сказал Господь. Братья, какая на нас лежит ответственность, чтобы в жизнь народа Божия проводить лишь то, что угодно Богу, то, что Дух Святой рождает в нас, рожденное от Него в нас, имеет вечное будущее, оно не искоренится, оно имеет, за этим будет стоять Дух Святой, за этим будут стоять небесные силы, которые будут наблюдать, чтобы это неукоснительно проводилось в жизнь. Друзья, история знает много братств, много союзов, ассоциаций, которые насаждались под лозунгами христианства, но они были созданными разными лжеучителями или государствами, или они опирались на государство. Вот в книге пророка Исаии написано в 30 главе такие слова. «Горе непокорным сынам, которые, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкреплять себя силою фараону и укрыться под тенью Египта. Горе вот этим людям и совещания, и союзы, и альянсы, и все что угодно там есть. Но Господь говорит, это все искоренится. Иов, в книге Иова, в 4 главе написаны такие слова, 7 стих. «Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведные были искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его, от дуновения Божие погибают, и от духа гнева его исчезают». В книге Притчи, 12 глава, 3 стих. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Вот где праведные были искореняемы, и корень праведников неподвижен. Братья, здесь говорится о праведности, о нашей вере. Праведные верою жив будет. Они отломились неверием, они отломились, а ты держись верою. Если не будешь держаться, и ты будешь отсечен. Вот праведники, это живая вера, драгоценная, апостол Петр говорит, это драгоценная вера. Сегодня страшный дефицит драгоценной веры. Сегодня все идет по пути умножения знаний, но не по пути умножения веры. Идет развитие в протестантизме по принципу умножения знания. Но Господь говорит, когда приду на землю, Он не говорит, найду ли семинарии на земле, найду ли бакалавров богословия, или магистров богословия, или докторов богословия, Он говорит, найду ли веру на земле. Бакалавры будут, и магистры, и доктора богословия, но веры не будет. Это будет страшный дефицит. Вот живая, драгоценная вера. Братья и сестры, дорогие братья, я так вот смотрю с печалью, что вот становится все меньше и меньше людей веры. Людей расчета становится больше, которые живут по расчету. А людей, которые живут по вере, становится все меньше и меньше. И мне всегда хочется сесть у ног того человека, который мог бы меня вере научить, у которого можно было бы научиться вот этому опыту веры. Мне всегда влекло к этим людям. Младше ли годами или старше годами, мне всегда хотелось, думаю, найти бы человека веры и поучиться у него вот этой драгоценной вере, как в кризисных обстоятельствах, доверяться Богу, как люди доверялись Богу и не постыдились. Для нас, друзья, очень важно, чтобы нам в вере нашей возрастать так, чтобы не остаться без успеха и в познании нашего Господа Иисуса Христа, и чтобы у нас не было такого банкротства, как с народом израильским. За 2000 лет от Авраама до Христа в такое банкротство пришел народ израильский, что и храм был, и левиты, и жертвенники, и обряды, веры не было. От Христа до нашего дня тоже 2000 лет пришло. И в такой упадок христианство пришло, что все есть, и традиция есть, и история есть, и ритуалы, и литургии, веры нет. Все стою у двери и стучу. Христос, как говорили, христианство без Христа, духовенство без духа. Все есть, только веры, живой, драгоценной веры, она... Нет, все подменено какими-то такими, знаете, ну, заменителями, какой-то поделкой, какой-то, ну, традицией, литургией, вот чего-то вот такого драгоценного, друзья. Мы очень должны с вами беречь опыт веры в нашем братстве, тех братьев и сестер. Пусть это в сединах и морщинах простые люди, но я всегда восхищаюсь, как эти люди прошли и ГУЛАГ, и хрущевскую оттепель, и брежневские лагеря, и отступление 60-х годов, и сохранили эту драгоценную веру, и детей своих воспитали для Царства Божьего, когда не было ни воскресных школ, ни христианских детских лагерей, ни радиопередач, ни печатного слова, а они, эти матери узников 30-х годов, жены, вдовы, которых мужей расстреляли, своих детей вырастили для Царства Божьего, их дети стали служителями братства, гнесли служение, всю жизнь шли по следам отца в своей. Матери эти... Носители драгоценной веры, они справились со своей задачей. Какое богатство, друзья, какое это богатство. Я так часто думаю, а я справляюсь ли с этой задачей? У меня много конспектов, у меня много проповедей, но вера – это совсем другое. Это не то, что я говорю на кафедре, это моя жизнь. Нелицемерная вера, которая была в бабке твоей, вот что. Мы как рыбки в аквариуме, в детях, для детей наших, в доме нашем. Они видят нас там совсем не на кафедре, они видят нас в жизни. Как мы себя ведем в кризисных обстоятельствах. Вот это и есть наша вера. Как я себя в конкретной ситуации веду. Есть ли отчаяние или есть доверие Богу? На что я ориентируюсь? На что я полагаюсь, какие у меня вечные ориентиры. Дети это прекрасно секут, они прекрасно замечают все это во мне и вас. И я всегда молюсь, Господи, помоги мне явить моим детям вот этот пример нелицемерной веры. Праведные никогда не были искореняемы, корень праведников неподвижен. Помоги, Господи, чтобы мы были бы людьми веры, были бы людьми праведниками, которые не колебались бы в вопросах нашего доверия Бога и поняли, что мы имеем дело с Богом воздающим. Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мы имеем дело с Богом, который воздает каждому по делам Его, видя тайное. Братья, еще хотелось бы на что обратить внимание, на несколько важных принципов или ориентиров. То, что осуждение греха – это путь к укоренению. Мы с вами прочитали, что когда... Книга Откровения, 2 глава, 5 стих. «Сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». И еще написано в послании к евреям, «Наблюдайте, чтобы как кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть Господь говорит, «Я сам лично сдвину твой светильник с места. Я сам буду твоим врагом, если не покаешься». Братья, еще Господь говорит, извергните развращенного из среды вас. А в другом случае говорит, я извергну тебя из уст моих. Значит, смотрите, либо мы извергаем из своей среды развращенного, извергаем грех из своей среды, либо Бог извергает нас из своих уст. Что значит быть извергнутым из уст Божьих? Это значит, Он, как первосвященник, перестает обо мне ходатайствовать перед Отцом Небесным. Я перестану о тебе ходатайствовать. Из моих уст ты извергнут. Все. Твоего имени в моих устах больше не будет. Я не могу просить больше Отца Небесного, чтобы умилостивлять Его, чтобы Он смотрел на тебя через мою кровь. Все. Ты извергнут. Братья, альтернативы вот либо-либо. Либо мы извергаем грех из своей жизни, либо Бог нас извергает из своих уст. Все, третьего не дано. Хотим, чтобы Бог нас укоренял, извергая грех из своей жизни, из жизни церкви. Не должно быть демократии, такой терпимости, размытости, знаете, как таких медузообразных принципов. Там, где грех, там надо наказывать грех. Со слезами, с печалью, но наказывать надо. Иначе Господь нас будет искоренять. Иначе, мы говорим, такую демократию бывает разводим в церквах, что дальше уже некуда. Я был, когда в Киеве на конгрессе, посвященном 400-летию баптизма, В августе прошлого года, я помню, один докладчик говорил такие слова: «У нас Бог демократ, Он позволяет и пшенице, и плевелу расти до жатвы. Он не искореняет, Он всему позволяет расти до жатвы». А я ему пишу записку, этому лектору. Говорю: «Скажите, вы говорите, что Бог у нас демократ. А как это согласуется с таким текстом Священного Писания, где написано, что Бог ангелов своих не пощадил? Бог Содом и Гоморру не пощадил? Бог допотопный мир не пощадил? Бог Сына Своего не пощадил? Не слишком ли много демократии вы развели в своих союзах и церквах? Не является ли это безмерной пошлостью в адрес Бога говорить, что Бог у нас демократ? Извергну тебя из уст моих, какая уж тут демократия?» Братья, да поможет нам Господь помнить вот эти важные, жизненно утверждающие духовные принципы. Это важно, это то, что либо жизнь, либо смерть. Третьего не дано. Либо к укоренению, либо к искоренению. Неверие, обрядоверие, друзья, это предпосылка к отсечению от корня. Мы говорили о том, что они отломились неверием. А ты держишься верою. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. И послание Колоссянам, 2 глава, 6 стих: «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Ефесянам 3 глава 14 стиха: «Преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли достигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Братья, либо мы будем укоренены и утверждены в вере в Господа нашим Иисусом Христом, либо при встрече с испытанием, так как корень был неглубокий, то засох и завял. Корень неглубокий. Друзья, глубина корня познается только в момент испытания, в момент бедствия, когда ветер подует, гонений, когда трудность какая-то вдруг, внезапно постигает. Вот там вот и проверяется, насколько глубокий у человека корень, насколько он утвержден и укоренен в Боге. И как бы хорошо, друзья, чтобы нам все невзгоды, все испытания, все неожиданные перемены в своей жизни и судьбе встречать в положении укорененных и утвержденных в вере в Господе нашем Иисусе Христе. Есть еще, друзья, такой стих важный на эту тему, что «вероломные и коварные искоренены будут». Коварные и вероломные. Вот Доик был таким человеком весьма коварным. Давид ему посвятил 51-й псалом. И в 51-м псалме он и о нем говорит, пишет такие слова: «Исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых за коварство». Братья, а может быть, в нашей среде коварства нет? Может, это не про нас? Ну, это там, в мире. А у нас вроде бы это не про нас, да? Не спешите такие выводы делать. Первое послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Отложивши. Но вот бывает так, что человек и не отложил, и является носителем или злобы, или лицемерия, или зависти, или коварства. Друзья, и у этого человека роста нет, будущего и будущего у такого человека не будет. Отложивши всякое коварство. Что такое коварство, как вы понимаете? Как вы себе представляете человека коварного, который строит ковы, да? Вот Авессалом, он внешне был очень выдержан. Но он задумал одно дело по отношению к Амнону и 2 года не подавал вида, что у него созрел план. Он улыбался, он приглашал братьев своих на пир, попиршивать, на стрижку овец. Даже отец ничего не заподозрил, когда он просил: «Отпусти мне сыновей твоих, моих братьев». Настолько он умел выдержанно строить ковы, настолько это был человек коварный, но с улыбкой на лице. Понимаете? Ничего в нем не выдавало человека со двойными стандартами. И он строил эти ковы, убил брата своего Амнона, который обесчестил в свое время его сестру. И говорят Давиду: этот план у него созрел давно, еще тогда, столько-то лет тому назад. Я удивляюсь, какая выдержка, какое самообладание, какое коварство. Помните еще один пример такого коварства, когда подошел один к другому военачальнику, чтобы поцеловать его, взял его за бороду, а сам ему и внутренности выпали, да? И конец. Целование. Поцелуй. Такая любезность, такое братолюбие, казалось бы, и в такое же время, как такое коварство. Коварные искоренены будут. У коварных людей нет будущего, Бог их искоренит. Исторгнет корень твой Бог и жилище живых. Вот, братья, вот такие вот некоторые ориентиры, которые для нас Господь оставляет. Я еще раз говорю, братья, я не почитаю себя наставником для вас. Вот все, что я говорю вам, это то, что Бог говорит мне. И то, что находит место в моей душе для того, чтобы то, что питает меня, или то, что достигло до моего сердца, заставляет размышлять, задумываться, пересматривать что-то в своей жизни. Я всегда думаю, что то, что достигло моего сердца, наверное, достигнет сердец и слушающих меня. Поэтому я так вот осмелился с вами поделиться на эту тему. Не потому, что почитаю себя достигшим или наставником. Нет, просто так думаю, что эта тема, раз она для меня важная, думаю, что она будет важна и для вас. Так надеюсь, что она найдет место и в ваших сердцах. Братья, когда мы говорим о корне, то надо помнить, что корень, он всегда невидим, он всегда скрыт. Плоды, которые вырастают, они видны. Корень никогда не виден. Он находится в глубинных недрах, в глубинных... То есть, когда мы говорим о корне, об укоренении, мы должны понимать, что мы говорим о самой сокровенной, самой законспирированной, самой засекреченной части нашей личности, которая никогда ни у кого на виду. Это о том, тот внутренний человек, который знает только я и Бог, все. И вот в этом духе нашем, где происходит вот эти дни, в этих недрах, таинственных недрах, в глубинах нашего духа, происходит, друзья, вот это или укоренение в Боге, либо искоренение. Чем мы питаемся? Корень, он всегда питается, он от чего-то питается. От сока ли маслины? Чем мы питаемся? Вот Господь говорит, отложивши коварство, лицемерие и зависть, чем мы должны питаться? Как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко. Вот если у этого корня есть вот это питание чистым словесным молоком, не для того, чтобы проповедь сказать, не для того, чтобы конспект составить для воскресного собрания, а для личной моей личной жизни. Я не профессиональный проповедник, я просто христианин перед Богом, ничтожный, ничего не имею, я овца заблудившаяся. Я должен питаться для того, чтобы самому иметь жизнь в Боге, а не для того, чтобы приготовить какую-нибудь красивую проповедь к тому или иному собранию. Если я имею потребность к тому, чтобы просто питать свой дух, питаться в Господе, черпать силы от этого чистого словесного молока, там будет укоренение, там будет Божья сила, там будет возрастание духовное, в богопознании. Но это такая, знаете, вот есть деятели, а есть делатели. Деятельность – это то, что на виду. А глубинный корень, вот кто-то сказал, что есть такое дерево, которое сколько метров в глубину, столько и вверх. Сколько вниз, столько и вверх. Я помню, слышал этот пример, но я забыл. А есть такие деревья, которые чуть-чуть вглубь, а все вверх, 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 а потом раз, буря, и все. Все деревья завалены, вся Москва лежала. Все, когда у нас как-то была буря, все деревья были повалены, оказывается, корень-то всего на 1-1.5 метра, а высотой 15 метров. То есть, насколько мы углубляемся в Боге, в Писании, проникаемся вот этим духовным взаимоотношением с Богом, друзья, насколько мы ориентированы на Божье обетование, насколько мы ориентированы на правильное взаимоотношение с Богом, на чистоту отношений друг с другом, на чистоту совести, насколько мы с вами сориентированы на путь праведных и непорочных, написано «наблюдай за праведными и смотри на непорочных, ибо будущность такого человека избит». То есть, это о чем говорит? Что держи в фокусе, ориентируйся на этот образ жизни, на эти пути. То, на что ты смотришь, как на образец, этому и подражаешь, и в этот образ преображаешься. Друзья, Господь говорит, что и это все в духе должно проявиться, в недрах, в таинственных. Мы сейчас говорим о каких-то глубинных процессах, которые никогда не на виду. Я вас не знаю, вы меня, мы запечатанные книги друг перед другом. То, что мы воспроизводим, это не наш корень. Корень – это то, что скрыто друг от друга. Вот это и есть корень. А вот то, что там зарождается, и то, от чего мы питаемся – вот то мы и воспроизводим, вот это и относится к нашей судьбе, к нашей судьбоносной жизни. Верность, посвященность Богу, питание Словом Божьим, возрастание в познании Господа, понимание Бога в своей жизни, богопознание, друзья, это все то, что относится к коренным вопросам, к тому, что происходит в духе человека. И вот в этом надо укореняться и возрастать в познании Господа Иисуса Христа. Я немножко перейду уже ко второй части, от, как бы от теории к практике. Я когда был на этом конгрессе 400-летия баптизма, я там впервые увидел и услышал главу службы безопасности, бывшего министра КГБ Украины, брата, баптиста, проповедника Киевской церкви Турчинова. И я хотел прочитать бы одну цитату из его речи, которую он там произнес. Первый вице-премьер Украины в приветственном слове отметил следующее. «Один из очень важных принципов, которые провозглашают баптисты и евангельские христиане, это отделение церкви от государства, невмешательство в дела церкви государства и наоборот. И это правильно, потому что нет ни одного позитивного опыта, когда бы а государственные церкви действительно становились центрами евангелизации общества. И это очень правильно, когда нет политизации церкви, когда не сливается церковь и государство. Но отделение от государства – это не отделение от общества. Дискуссии об отношении христиан к политике продолжаются, и есть к этому основание, потому что все-таки многие наши церкви формировались и выстояли в условиях тоталитарного атеистического государства, когда участие в государственном управлении, участие в политике предполагало отречение от Бога. Я сам прошел через это, но вы знаете, ситуация меняется. Если мы говорим о министрах, премьер-министрах, о президентах, то это не просто политика, это политические лидеры. Если мы говорим о царях, там, где на царе сосредоточено все правление, то это не просто политический лидер, это фактически тот, кто вершит всю политику. А кто тогда царь царей, наделенный всей полнотой власти? Это политик номер один, это Иисус. Понятно, до чего мы дошли, да, в своих выводах? Бог у них демократ, а Иисус у них политик номер один. Вот они два вектора, два направления, да, два ориентира. Вот так они Бога познали. Ужас, братья, ужас овладевает мною, слыша это, размышляя об этом, но это еще не все. Еще одна цитата из статьи Турчинова. «Наделяя властью, Бог проверяет человека, кому мы будем служить, себе или Богу. Власть, которую дает Бог, это инструмент для реализации его воли. То же самое и с капиталом. Когда я молюсь, прошу у Господа силы и мудрости служить ему. Сегодня я особенно убежден, что руководителями министерств и ведомств, в том числе и спецслужбами, должны быть христиане, верующие люди, уподобляющие себя Христу, ибо написано «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Понятно? Куда нас зовет этот человек, чтобы верующие наши братья могли быть руководителями министерств и ведомств, в том числе и спецслужб, чтобы мы были генералами КГБ, чтобы мы были чекистами, чтобы мы были да, шпионили, разведка, контрразведка и все что угодно. И вот он говорит, что это и есть самое подходящее место для христиан. Как будто бы Дух Святой нас для этого возродил. Как будто Господь не отделил церковь от мира. Как будто бы Он не определил для церкви единственное правильное место во вселенной, сказав о том, что выйдем к Нему за стан, неся поругание. Единственное место, которое удовлетворяет Бога, его, соответствует его воле, когда церковь не выше кесаря и не ниже кесаря, а вне. Когда церковь занимает положение над кесарем, над государством, это цезарепапизм, когда папы поставляли королей, Господь не поставил там церковь, чтобы она управляла миром и политическим миром в том числе. Когда церковь под государством, это унизительно для Иисуса Христа, как для главы церкви. Это рабское положение, Бог не усмотрел для церкви. Бог сказал, царство мое не от мира сего, только вне. Вот только это положение, оно соответствует славе Иисуса Христа, Его величию в нас, когда Он остается главой церкви, и мы не от мира сего, и мы вне стана, и мы не, как церковь, не... И нас не влечет к этому общественному пирогу, чтобы как можно влияние в этой политике больше иметь, потому что Господь говорит, сыны века сего догадливые в политике сынов света. Они знают, как на выборах обхитрить, они знают, как на выборах сказать, что нужно, как там переписать, как там подсчитать. Важно, никто выбирает, а важно, кто подсчитывает, да? Они знают, а вы будете, христиане, им пятки лизать, этим политикам, если вы пойдете в политику. Это не наше место, у нас там нет, нам не обещан там успеха. Господь не обещал нам успех на этом поприще. Сынам Божьим обещан успех на другом поприще. Вне стана, не от мира сего, евангелизация, проповедь Евангелия, все слова жизни говорите. И когда, помните, апостол был выведен из темницы, что Петру ангел сказал? Говори все слова жизни. Вот наше место, и что мы должны делать? Провозглашать слова жизни. Нет ни одного института в этом обществе, кроме церкви, которую Бог сотворил по воле своей, который говорит и имеет слово жизни, от которого воскресают души, от которых оживляют, жизнь появляется. Когда бы человек бы освобождался от власти и от рабства греха, только церковь наделена такими божественными полномочиями возглашать и провозглашать слово жизни. А нам вот эти доморощенные христиане предлагают совсем другие ориентиры. Говорят, нет, не это наше направление. А вот управлять миром, быть силовыми министрами, быть руководителями спецслужб в политике, в культуре, в театрах, в спорте. Вот туда мы должны идти. Да будет анафема, братья, это все. Да будет отлучено это от нашего мышления, потому что всякое растение, которое не отец мой насадил, вот это насаждение не отцовского, не небесного происхождения, все искоренится. Все искоренится. Или еще одно высказывание Турчинова на эту же тему. Говорят, что власть, политика – это грязное дело. Везде надо делать работу, и в Божьем Слове сказано, что делать ее надо, как для Бога. И проблема, наверное, не в том, что работа грязна, а в том, что ее делают грязные люди. В этом сложность. И, как мне кажется, как раз задача христиан направлять своих братьев и сестер на самые сложные, самые ответственные направления, где наиболее жестокие и коварные испытания. И по опыту своему могу искренне вам сказать, что пройти эти испытания, удержаться от соблазнов – что можно пройти эти испытания и удержаться от соблазна. Власть проблематична не своей грязностью, а своей способностью искушать. И вот удержаться от этих искушений можно только если с тобой Творец, если только Христос держит тебя за руку, если только Он тебя ведет. Тогда все суетно, все это мелко, а велик лишь наш Бог, Царь царей. Братья, Господь нас ведет за руку в кресло генерала КГБ. Господь нас ведет за руку в политику. Господь нас ведет туда. О чем ты говоришь? Молодой человек, невозрожденный, или если возрожденный, то заблуждающийся. И самое главное, что вот этих людей, которые пришли из мира, они занимают достаточно высокие положения, но они не научены еще азбуке духовной жизни, но им предоставляются самые высокие трибуны на конгрессах. И вот 22 славянских союза были собраны на этом конгрессе. Он пришел, в данном случае, Александр Турчинов, ему предлагают слово. Он не только поприветствовал, ему предлагают совершить молитву. Он совершает молитву над 22 славянскими союзами. И я подумал о том, что если эти пасторы свои головы подставили под руки этого чекиста номер один на Украине, здесь нет Бога. Все, это место осквернено. На эту кафедру мы больше никогда после него не встанем. Только ценой покаяния. Потом, после окончания конгресса, ко мне подошел один человек, говорит, ну как ваше впечатление, Вениамин Михайлович? Как вы себя чувствуете среди нас? Я говорю, скажите, а вы не думаете о том, что вы сегодня вот здесь, благодаря выступлению Турчинова, потеряли свою независимость, как церковь на Украине, на ближайшие 50 лет? Вас не будет, ваших детей не будет, вашим внукам напомнят о том, что вот тогда для вас было не грех политикам давать слово, а сегодня грех. Тогда было можно, а сегодня нельзя. Говорю, после сегодняшней вот власти придет завтра какая-нибудь радикальная партия, которая провозгласит совсем другую идеологию, и которая скажет, а мы хотим сказать слово на вашем духовном съезде. А вы скажете, а у нас это нельзя, политикам слово. Они скажут, а вот тогда можно было ему давать слово, а сегодня нельзя? Тогда для вас это было не грех, а сегодня грех. Я говорю, вы на ближайшие 50 лет потеряли свою независимость. Если вы не покаетесь за то, что этому человеку дали место на кафедре сказать слово. Его место на самой дальней скамеечке, как слушателя, и не более того, он политик и очень большой руки. Что общего? Что вы, почему, говорю, вы пошли таким путем, когда вы сами, вот, кажется, в условиях свободы, но вы теряете сознательно свою независимость от этого мира? Зачем вам эти сети нужны? Но там бесполезно. Там бесполезно с этими людьми говорить, потому что ставки очень большие, друзья. Очень серьезные у них амбиции оказывать влияние на этот мир. А Господь нам не заповедовал, чтобы мы влияли на этот мир через политику. Господь сказал, что сила нашего влияния в другом заключается. Поведут вас перед царями, правителями, но когда поведут? Вот как апостола Павла поведут, когда он говорит, достопочтенный Фест. Вот он стоит с кандалами, с цепями в арестантской одежде. Вот это проповедник правды, проповедник истины, узник во Христе. И он стоит перед правителями и говорит, я бы хотел, чтобы ты был таким, как я, кроме моих цепей. Вот видишь цепи? Вот это было сильнейшее свидетельство. Вот когда исполнилось обетование Господне, поведут вас перед... Не когда мы сами лезем в политику, а когда за Слово Божие нас поведут на скамью подсудимых, и там Слово истины будет произнесено. И это Слово будет слушать кесари и цезари, и к этому Слову будут прислушиваться. И будут прислушиваться, и мир внешний будет меняться. И Бог будет на нашей стороне, и Слово наше будет иметь силу. Братья, вот такие непростые вопросы мы касаемся, не таких непростых вопросов. Например, еще на что хотелось бы обратить внимание, что на Украине особенно вот сейчас вот это много вот этих искушений в условиях свободы, когда нужно понимать, что свобода – это очень большое испытание. И то, что мир не мог достичь в условиях гонений или победить в условиях гонений, сегодня еще больше, ну, как бы надо быть бодрствующими, молящимися, чтобы в условиях свободы не потерять это духовное наследство независимости церкви от мира. Там было все конкретно во время гонения. Черно-белая картинка. Вот этот КГБ, вот этот Совет по делам религии, законодательство религиозных культов, там атеисты, а вот тут церковь. Все понятно. Но сегодня совсем не так. Сегодня настолько все размыто. Сегодня, когда мы говорили, сотрудничество с КГБ – это грех. А когда ваши братья, теперь генералы КГБ, теперь для вас это не грех? А ваши братья теперь вас благословляют, и они же вхожи. Кстати, Турчинов сама себе писал о том, что он имел аудиенцию в резиденции ЦРУ. Полчаса глава ЦРУ его принимал в своем кабинете. То есть спецслужбы сверхдержав общаются между собой, и им же дается слово. Так вот, тогда для вас было грех, а сегодня не грех, когда ваш брат оказался на этом месте. Да это еще в тысячу раз больше грех, братья. В тысячу раз больше, в тысячу раз более коварнее, замаскированнее, законспирированнее грех, когда наши братья вот там на этом месте оказываются. А это все просчитанные ходы. Это не случайно. Есть головы, есть стратегические центры, есть целые институты, кто работают, просчитывая эти ходы, чтобы нас завлечь в эти сети дьявольские. Братья, вот еще один интересный документ, тоже он имеет отношение к Украине. Представитель Европейского Евангельского Альянса приехала на Украину, и этот был устроен совместный завтрак с лидерами украинских евангельских союзов, и неформальное общение продолжалось 2 часа. И это госпожа, как представитель структуры, близкой к Европарламенту, в основном говорила о политике, об участии христиан в ней, Она выразила признательность пасторам, епископам за возможность встретиться. Далее много раз подчеркивала, что священнослужителям стоит мобилизовывать своих прихожан к активной социальной жизни, в том числе к участию в политических процессах. В то же время, по ее мнению, церковь не должна официально поддерживать конкретную партию, хотя отдельные верующие могут быть партийцами. Она подчеркнула, что нужно иметь смелость, чтобы заниматься политикой. Христианам нужно поддерживать своих братьев и сестер, которые идут во власть. Церковь должна наставлять политиков, как Нафан наставлял царя Давида, признала она. И так далее. Братья, вот когда нам говорят, церковь должна, вот я хотел бы, чтобы у вас был очень острый слух, чтобы у вас была духовная проницательность. Когда вы слышите эту фразу «церковь должна», каждый раз задавайте себе вопрос, а где это написано? Все, что церковь должна, все Господь сказал, Он ничего не забыл, Он ничего от нас не утаил. Вот все, что мы должны, Он все сказал. И никто не имеет права предписывать церкви какую-либо сферу деятельности сверх того, что сказал Господь, где мы должны быть и чем мы должны заниматься. И когда говорят, церковь должна посылать своих членов церкви в политику, церковь должна идти в ногу со временем, быть современной. Церковь должна бороться за экологию. Церковь должна влиять на культуру. Я все говорю, а где это написано? Такое есть в Писании? Ангелу Лаодикийской церкви скажешь, ты не теплый, не холоден, не горяч. И так далее, и так далее. Но если ты хочешь выжить в Лаодикийский период, тебе надо идти в ногу со временем, идти в политику, и тогда ты не будешь маргинальной церковью, и тогда у вас будет все хорошо, вы будете процветать. Такое написано, есть где-нибудь? Если нет, значит, да будет анафема всем этим болтунам и богословам, и кто бы это ни был. Это все болтуны, это люди, которые просто соблазняют, это лжеучители, лжехристы, это еретики, люди, которые говорят, церковь должна, чего она никогда не должна. Все, что церковь должна, Господь сказал, тот, кто себя предал за нее, кто заплатил цену крови своей, он только единственно имеет право определять церкви и давать программы, что она должна. И сверх того, что он сказал, она больше ничего никому не должна. И да будет анафема всем тем, кто призывает церковь к иной деятельности, которая не проистекает из уст нашего Господа. Его слушайте. В нем, как сказано, он есть сын мой возлюбленный, в котором мое благо. Его слушайте. Только те программы, которые вышли из его уст, только те программы мы обязаны неукоснительно осуществлять в своей жизни. А все остальное – это растение, которое не он осадил, и оно искоренится. Кем бы то ни было сказано, Европарламент или какие-нибудь другие структуры, которые потом свои программы будут подкреплять многомиллионными спонсорскими, там сказать, услугами, мы должны от всего решительно отмежевываться, говорить, церковь не должна, это грех, это то, где нам благословение не обещано, и Господь на этом поприще нас не благословит. Вот это, братья, искушение свободой, вот такие мы переживаем. Я хочу сказать, что это более тонкие искушения, чем в условиях гонения, где было все конкретно. Просто надо было мужество, чтобы стоять и все. А тут все настолько утончено, и предписываются церкви сферы, которые запретны для церкви, которые ведут ее не к жизни, а к смерти, к искоренению. Если мы хоть один шаг сделаем сюда, Геннадий Константинович часто говорил, что меня приглашали политики. У меня есть больше 10 приглашений от высокопоставленных политиков и в России, и в Европе. Но если я хоть раз приду к ним и сяду с ними за стол переговоров, я оттуда выйду уже другим человеком, я уже буду не ваш брат. Произойдет изменение мышления, все. Я буду уже другим. Одного раза, одной встречи достаточно, чтобы я уже был не вашим братом. И ни одной встречи, ни одного контакта, ни одного кадра вы не найдете, где бы Геннадий Константинович был рядом с Лужковым или членами Политбюро, или с Билли Грэмом, или с какой-нибудь экуменической встречи, потому что вот так оберегали путь Господень, узкий путь, принципы независимости от мира. И мы имеем это наследство, благословенное наследство. И мы радуемся этому. Это не наша ущербность, это наше благословение, которое мы должны поливать, чтобы как бы и наши дети тоже оценили, что этот путь – это путь благословения. Но вот вы еще обратили внимание здесь на такую фразу, что эта женщина, которая близко к Европарламенту, говорит, что священнослужители должны мобилизовывать своих прихожан к активной социальной жизни. Что имеется в виду? Наркоманы, пьяницы, заключенные, дети улиц, сироты, бомжи, и так далее и подобное. Я всегда говорю, что это очень одна из самых опасных сфер, где легче всего достигается сотрудничество между церковью и государством, социальная сфера. Сегодня почти все политики и на Украине, и в России говорят, что у церкви и у государства есть общие цели и общие задачи. Забота о наркоманах, об алкоголиках, о заключенных, о детях улиц. Мы говорим, у нас никогда у церкви и у государства не было общих целей, не было общих задач. Никогда церковь не была призвана к тому, чтобы лечить социальные язвы общества. Церковь никогда Господь не призвал к тому, чтобы кормить всех голодных, открывать какие-то структуры социальной ориентации. Это не призвание церкви. Вот питать словом жизни и дела милосердия, и благотворительность, но это дела, которые личностные, а не структурные, не общественные. Дела милосердия – это такие дела, которые ты делаешь так, чтобы правая рука не знала, чтобы делать левая. Это не коллективные дела. Вот лично ты должен чувствовать свое, быть добрым самарянином для любого человека, для своего соседа, для любого бомжа, для любого наркомана, для любого пьяницы, для любой сироты. Имей широкое любящее сердце, будь добрым самарянином в этом мире. Но структур социальной ориентации Господь не заповедовал, чтобы церковь открывала. И это очень опасная сфера, где, во-первых, цель какая? Во-первых, достигается сотрудничество церкви с государством, потому что без сотрудничества с государством церковь не может на этом поле успешно действовать. Во-вторых, выстраиваются межконфессиональный диалог означает буквально следующее, что когда харизмат, католик, баптист и мусульманин придут в детский приют, или в дом престарелых, они не будут спорить о конфессиональных вопросах, о вероучительных вопросах. Они будут вместе мобилизовывать свой потенциал на то, чтобы заниматься сиротами, для того, чтобы заниматься инвалидами. Таким образом, терпимость, толерантность, межконфессиональный диалог, то, что как раз вот добивается мир. Церковь к этому не призвана, мы этим не будем заниматься, никогда этим заниматься не будем. Господь это не заповедовал церкви. В-третьих, в Москве, вот интересно, у меня есть выступление одного чиновника из правительства российского, говорит так, социальная сфера – это не церковная сфера, это сфера, где действуют, взаимодействуют власть, чиновники и церковь. То есть это наше поле, это не ваше поле сектантов, это наше поле, где взаимодействуют власть, чиновники и церковь, в хвосте там. Вот там, на самом последнем месте. То есть, если вы хотите на нашем поле работать, то правила диктовать будем мы. Правила игры мы будем диктовать, а не вы нам будете диктовать. И если вы хотите на нашем поле работать, пожалуйста, ценой потери своей независимости. Пожалуйста, шприцы, медикаменты, одежду, ни слова о Христе не говорите. Никакой пропаганды религии. Занимайтесь телами, занимайтесь... Помогайте, питайте, одевайте, кормите. Братья, не это наше призвание. Идите, говорите все слова жизни. И там, где нет возможности сказать слово жизни, мы туда просто не идем. Потому что если диаконы и занимались вдовами, так они занимались вдовами в поместной церкви, а не всеми вдовами Малой Азии. Диакония церковная – это внутрицерковный круг проблем, а не все вдовы Малой Азии. А нам хотят предложить это доморощенное богословие, будто бы церковная диакония распространяется на всех сирот, на всех вдов, на всех бомжей, на всех детей улиц, на всех наркоманов. Нет, это не призвание. Там, вот туда мы идем лично по своей инициативе. Если у тебя есть призвание, если ты понимаешь, что это так нужно, пожалуйста, у тебя широкое сердце, у тебя своих трое детей, еще шестерых усыновил. Я всегда восхищаюсь такими братьями. Я всегда понимаю, что это подвиг веры. Это люди, которые действительно имеют убежденность, и они должны это сделать. Но как церковь мы этим не занимаемся. Поэтому у нас нет церковных институтов социальных. Потому что социальная деятельность предполагает вовлеченность в государственные социальные институты. Государство предоставляет помещения, земли, беспроцентные суды, но оставляет за собой право контролировать движение каждого рубля. Если мы говорим о домах престарелых церковных, то знаете, как получается, допустим, у меня есть друг один, который жил в Молдавии, сейчас живет в Америке, у него 3 частных дома престарелых. Это его личный бизнес, и это нормально. Но когда мы как церковная структура, допустим, хотим получить лицензию и как бы дело поставить на основательное дело, то получается, как в Германии. Одна миссия, близкая к нам, решила открыть дом престарелых. А им говорят, что есть реестр, есть стандарт. В каждой комнате в доме престарелых должен быть обязательно телевизор. Я говорю, вы будете теперь за церковные деньги телевизоры покупать в каждой комнате? У престарелых должна быть информация, должна быть медицина, должны быть тренажерный зал, должны быть бассейны, должно быть все. Они должны по реестру, по лицензии, чтобы получить лицензию, все эти пункты соблюсти. И когда это все будет соблюдено, тогда, пожалуйста. Но, говорю, это не церковный формат. И вы не имеете права церковные деньги использовать для телевидения. Если, допустим, это частное дело, то как бы это очень серьезный бизнес. Если туда помещают в дом престарелых, допустим, в Германии или в Америке, тогда, во-первых, вся пенсия переводится хозяевам дома престарелых. Все социальные выплаты, государственные компенсации. Это бездонное дно, это золотое дно. Это очень выгодный бизнес, это очень серьезно и хорошо. Но на частном плане, если кто понимает свое призвание, пожалуйста, прекрасно. Но как церковная структура, я думаю, вряд ли тут у нас есть какая-то перспектива особая. Хотя я говорю, я не думаю, что... Я сейчас не касаюсь каких-то конкретных случаев. Просто говорю, нас толкают на это социальное поприще. Нас мотивируют на то, чтобы мы занимались той сферой, которой мы не имеем прямого призвания. Хотя, говорю, где-то мы имеем братские дома, и неплохо, где есть кающиеся, слава Богу, где есть забота. Но давайте это называть тогда не реабилитационными центрами, давайте это называть Дома Милосердия. Это как-то более будет ближе для нас, правда? Дом Милосердия. Дом Милосердия. Мы просто оказываем милосердие, кормим, помогаем. Потом они приходят в себя, потом они каются, трудятся своими руками. Это будет более правильно. Потому что социальный институт, реп-центр, это совсем другое, чем тот смысл, который мы с вами вкладываем в это понятие. Это чуждое для нас понятие. Давайте не пользоваться лексиконом мира сего. Это лексика, чтобы нам вообще не приставала. Никогда у нас реп-центров не должно быть. А Дома Милосердия, пожалуйста, Вифания, да? Где? Вифезда. Где и Господь посетил ее, где больные исцелялись, пожалуйста, пусть это будет, где проявляется братолюбие, любовь, внимание, попечение, и люди каются и так далее. Но реп-центр, друзья, это альтернатива Евангелию. Это альтернатива Евангелию, это чуждая Евангелию структура. Почему? Потому что там, где действует благодать Иисуса Христа, действие благодати тот час, одержимый легионом бесов, встречается с Иисусом Христом, и он тотчас, вот бился о камни еще утром, да, жил в гробах, а теперь сидит, одет в здравом уме, и все устрашились. И никаких нет переходных моделей. Был мертв, а се жив. Все. Нет никаких промежуточных моделей. Был мертв, потом был полумертв, потом был полужив, потом почти жив, а потом ожил. Такого нет, не существует. А как раз... Действие благодати, друзья, это настолько прекрасно, что оно мгновенно, тотчас меняет человека, его суть, его образ жизни, его мышление. И Господь не сказал этому исцеленному бесноватому, а теперь, когда ты пришел в себя, посидел у моих ног, а теперь пойди в реп-центр, немножко пройди немножко адаптацию к нормальной жизни, а то ты потерял облик человека, чтобы немножечко привыкнуть, а потом через какое-то время уж пойдешь благовествовать. Нет, он сразу новая тварь. Братец, Бог делает человека сразу новой тварью. Реабилитационные центры, они альтернативны Евангелию. Почему? Потому что они предполагают постепенное изменение человека ценой медикаментов, педагогов, социальных работников, морали религиозной, там, спортивных упражнений и тому подобное. И постепенно, через там, какое-то время, через какое-то количество лет, он был ненормальный, станет нормальным, вполне адекватный для нормальной жизни. Господь так не меняет человека, Господь делает тотчас. И там, где мы не утрачиваем проповедь о кресте Иисуса Христа, там, где мы носителями являемся с истинного слова жизни, мы видим, как Бог тотчас меняет людей. Вот один пример приведу. Брат Саша Сапов. 6 судимостей за воровство. С Бойко Николаем Ерофеевичем встретился в лагере строгого режима поселок Эльбан. Они с ним беседовали, а Господь Николай Рафеевич его опекал, беседовал с ним. И однажды свет Евангелия проник в сердце этого человека. Господь даровал ему веру, он ухватился сердцем за слова веры и говорит: «Дядя Коля, ну как это со мной может быть, если я покаюсь? Я столько-то пачек сигарет и скуриваю в день, и этой дурной привычкой занимаюсь 13 лет. Я не знаю нормальных слов, мой лексикон только из одной нецензурщины, из одной матершины. Как я буду говорить по-нормальному? Я не могу сам ни с собой совладать, чтобы не курить, я не могу по-нормальному говорить, я много чего не могу. А он говорит: Саша, когда ты всеми силами прилепишься к Иисусу Христу, когда ты полюбишь Иисуса Христа всей душой, всем разумом, всеми силами, тогда любовь к Иисусу Христу освободит тебя от любви ко греху. Ты будешь свободен. В любви к Иисусу Христу свобода от власти всякого греха. И это с тобой произойдет тот час. Это действие благодати, это не ты своими силами будешь делать, Бог с тобой сделает. Ты всеми силами ухватись за Христа, полюби Христа. Любовь ко Христу освободит тебя от любви ко греху. И я помолился и пошел в свой отряд. А дядя Коля пошел в свой отряд. Покаялся. Прихожу, утром просыпаюсь, по привычке рука тянется к пачке сигарет. И говорит, я впервые в жизни ощутил отвращение к этим сигаретам. Я взял эту пачку, швырнул и с тех пор больше никогда не прикасался. Я, говорит, начинаю с заключенными беседовать, о чем-то говорить, спрашивать, отвечать, и я чувствую, что я заикаюсь. Я как косноязычный. Бог мгновенно очистил все эти скверные слова, а нормальных слов еще нет. Я не знаю, как говорить нормальными словами. Это произошло тот час. Мгновение, секунда, поверь, тот час, новая тварь, новый язык, новая речь, новое мышление, новые чувства, все новое. Говорит, я 3 месяца учился разговаривать. Но ни одного слова скверного уже не произносили мои уста. Это не я, это благодать Божия, которая со мною. Когда он освободился из лагеря, я был на его крещении в Хабаровске в 87 году. Был ноябрь месяц, навигация уже была прекращена, река Амур. Шуга уже шла по реке, и вот в этих ледяных водах Амура Степан Григорьевич Германюк крестил этого нового человека, новую тварь, который больше 20 лет своей жизни замуровал в этих тюрьмах, в этих преступлениях. Это был новый человек. Братья, вот так действует благодать Божья. И мы никогда не должны утрачивать вот этой инициативы, вот этой перспективы, вот этой миссии служения слова, словом жизни. И не должны перестраивать свою жизнь вот на эти доморощенные проекты социальной ориентации, в политике, в культуре. Когда мы начинаем перестраивать общество или преобразовывать общество, тогда общество начинает нас преобразовывать. И второй процесс, он идет быстрее, чем первый процесс. Ты думаешь, что ты занимаешься культурой, и через культуру хочешь преобразить этот мир, но мир начинает преображать тебя, и ты становишься человеком уже от мира себя, потеряв благодать Божию, потеряв Духа Святого. Все, ты соль, потерявшая силу. И дальше твоя цена только одна – бросить тебя вон на попрание миру. Ты уже больше ничего не стоишь, нет в тебе силы Божией. Все, ты прикоснулся к мертвечине, и Господь отступил от тебя, ты нечист. Братья, вот такими хотелось поделиться размышлениями, чтобы мы стояли в том, что заповедовал нам Господь, исполняли в своей жизни неукоснительно только те программы, которые вышли из уст Господа. И эту тему я приберег для нашего круга, думаю, когда наиболее зрелые братья соберутся, способные к наиболее твердой пище, переваривать ее, вот эту тему я и произнесу. В общем-то, я скажу, братья, вот ради этого стоило приехать, ради этих 2 часов. Вот самое главное сегодня было сказано. И я надеюсь, что это слово, оно обретет место в ваших сердцах и будет, во всяком случае, хороший повод задуматься, поразмышлять, потому что это программные вещи. Вот это программные вещи. И если мы тут не разберемся, друзья, нас через 20 лет будет не узнать. Между нами и миром, вот этим миром религиозным, вот этим экуменическим сообществом можно будет поставить знак равенства. Мы не сохраним свои ряды. Пусть Господь нас благословит, чтобы нам укореняться в Господе и беречь себя в независимости от мира и совершать веренное нам служение. Аминь. Ну, братья, это одно из таких направлений, где также утрачиваются принципы евангельского домостроительства, когда благовестие смешивается со спортом, благовестие смешивается с развлечением. Когда вот я сегодня Дженне Пушкову рассказывал, как в Москве, когда в прошлом году в марте месяце проходил конгресс, юбилейный конгресс, посвященный 100-летию образования Союза Проханова, Проханов организовал свой союз в 1909 году, и 2009 год, столетие прошло. И вот в гостинице «Измайлово» в центре Москвы были собраны делегаты многих представителей Ассоциации евангельских союзов, и там, в этом Содружестве евангельских христиан, было предложено разные программы, в том числе программа благовестия. И вот Леонид Картавенко, кстати, из вашей местности, он сейчас там очень активно работает в этом Содружестве евангельских христиан, говорит, сейчас будет небольшая иллюстрация к теме о евангелизации. Выходит группа молодых людей, человек 10, и под рок-музыку вытворяет всякие акробатические действия, прыгают, крутятся на своей голове, вращаются, всякие трюки выделывают. Это длится минут 10. Вот такое зрелище ужасное. Что бы это значило? Заканчивается это, они кланяются, уходят, выходит Леонид Картавенко и говорит, «Братья и сестры, вы думаете, что бы это значило? Как такое можно терпеть на евангельском конгрессе? А я, говорит, хочу себе представить московский дворик, современную молодежь, где собрана современная молодежь в мегаполисе, и приходит туда благовестник, застегнутый на все пуговички с Библией в руках, и говорит, я сейчас вам буду рассказывать о Христе». Или приходит вот такая группа молодых людей. Как вы думаете, современная молодежь, кого будет лучше слушать? Вот этого проповедника, застегнутого на все пуговички, или вот после этих акробатических трюков к сердца к молодежи будет легче найти? Как вы думаете? Говорит, вот стратегия благовестия 21 века. Братья, я был в ужасе. Я был очевидцем, я слушал, думаю, где я попал. Вот это собрание, шатаются, но не от вина. Пьяные, но не от секиры. Нет трезвых людей. Люди вроде говорят серьезные вещи под телекамеры, но это, братья, вот действительно, вот как будто все опьянели, понимаете? Как будто специально вот эти программы для разложения церкви, для разложения братства внедряются в наше массовое сознание и предлагается вот так надо, через спортивные мероприятия, через какие-то там спортивные трюки. Братья, вот как Господь посылал своих учеников, как Он сам хотел, вот туда Он и посылал. А как Он посылал, мы знаем, вот так и должно до Его пришествия быть. И ничего не должно быть, никаких новшеств не нужно вносить. И как точно как кто-то сказал о том, что в христианстве нет ничего нового, кроме ереси. В христианстве за 2000 лет ничего нового нет, кроме ереси. Вот если какое-то новшество, это точно ересь стопроцентная, потому что все прекрасно, это забытое старое. Господь возвращал к древней заповеди, к прошлому возвращал. И чем мы выше строим дом, друзья, тем чаще надо смотреть куда? На основание, того древнее основание, чтобы нам не уйти по отвесу никуда от этого основания. Вот куда наш взор должен быть сосредоточен. Не на новации какие-то, а программы осовременивания церкви, а на то древнее слово, сказанное, утраченное мировым христианством, попираемое, осмеянное, ни во что поставленное в условиях домостроительства. Церковь 21 века, как будто у нас специально есть Евангелие для 21 века, как будто все, что было грехом до сегодняшнего дня, с сегодняшнего дня не является грехом. Братья, что было, то и будет, а что будет, то уже было. И надо чаще смотреть, ориентироваться не на новые эти современные программы, а на заповедь древнюю. И тогда мы точно придем по отвесу, правильно будем строить и удостоимся от Господа этих слов. Добрый и верный раб. Вот мои просто ощущения, что это один из моментов, где нас просто в разлив пытаются размыть все наши берега. И они откровенно говорят о том, что вы, Совет Церкви, у вас окопное мышление. Вас советская власть загнала в гетто, а теперь вы оттуда сами выходить не хотите. Вы до сегодняшнего дня поете песни «Против церкви воздвигнут вал, ее стены в кольце блокады», а сегодня церковь уже не в кольце блокады. Власть нам протягивает руку дружбы, а вы не хотите пойти взаимно навстречу к власти и сотрудничать с государством. Вы все продолжаете петь свои арестантские песни. Вы, говорит, как те партизаны, которых война закончилась, а все продолжаете поезда под откос пускать. Ну, так они надсмехаются над нами. Если говорим об освящении, об очищении, они говорят, этот духовный стриптиз, они так и говорят, этот вирус святости проник в ваши ряды. То есть это всегда насмешка над теми программами духовными, которые наши братья взяли из уст Божьих, из Слова Божьего, и сделали нашим достоянием, ввели в нашу практику, и этот жезл расцвел. Мы знаем, что эти программы обеспечили нам Бога присутствие, но это для них является предметом насмешки, сарказма. Нет, не над нами они смеются, они над Господом смеются. И над теми глаголами, которые вышли из уст Господа. Ну, это такое мое общее ощущение, друзья. Вопрос о регистрации, друзья. Ну, вы знаете нашу позицию, какая она. Но в чем смысл? Когда нам задают этот вопрос в регистрированных церквах, ну, люди действительно, которые ищут, хотят докопаться до сути, говорят, ну, все-таки объясните коротко, простыми словами, почему вы считаете, что регистрация для вас неприемлема. Я говорю, дело в том, что по международным европейским стандартам сегодня международные институты понимают церковь как социальный институт. Церковь – это социальный, это департамент социальных дел. И регистрируют церковь именно с такой формулировкой. Церковь как социальный институт. Я говорю, Христос никогда не был главой социального института. Господь церковь свою поставил превыше всего и сам стал главою. Если мы соглашаемся с этим определением, быть департаментом социальных дел, мы потеряли Христа, нет над нами власти Христа. Это бесконечно оскорбляет величие церкви, величие Христа над церковью. Церковь как социальный институт. Где вы такое взяли? А международное сообщество, Европейский парламент именно так и понимает, что церковь нужна обществу только для этих дел. Нам откровенно говорят теоретики, притом умнейшие люди в России, люди, которые 40 лет занимаются церковно-государственной политикой и делают эту политику, они нам говорят буквально следующее. Обществу нет пользы от вас, как от церкви, от вашей проповеди Евангелия, нет пользы от ваших миссионерских программ. Обществу нет от этого пользы, есть польза только от вашей социальной активности. Лечите, кормите, бомжами занимайтесь, сиротами, наркоманами, зэками, реабилитацией, инвалидными, качалками, колясками, чего угодно. Вот от этого польза есть. Вот понимаете, как мир понимает назначение, но это безмерный, это вызов Евангелия, это вызов церкви. Братья, здесь фундаментальный вопрос. Либо мы остаемся церковью по учению Господа Иисуса Христа, который превыше всего в этом мире, Господь поставил церковь и стал главой церкви. Либо мы являемся, соглашаемся с этим унизительным для Господа положением, чтобы церковь, его невеста была социальным институтом. Мы на это не идем. А это европейский стандарт. Это так и в Болгарии, и в Венгрии, и в Чехословакии, и в Румынии, и в России, и на Украине, и в Белоруссии. Мы не соглашаемся с этим. Это безмерно оскорбляет величие Иисуса Христа внутри церкви. Вот это один из принципов. Второй принцип очень важный, что мы понимаем, что независимость церкви от мира, она должна быть во всех вопросах, в том числе и в финансовых вопросах. Мы должны иметь открытость перед церковью, прозрачность перед церковью. Апостолы пришли к своим и отчитались, но перед миром должны быть закрыты. Если мы регистрированная церковь, а это в Америке еще более конкретнее, там каждый доллар на учете. Вы не имеете права в церковном сейфе хранить деньги, наличку, только в банке на счетах. Вы должны отчитаться за каждый доллар, куда, чего, как и так далее. Какая тут тайна церкви? А церковь должна иметь тайну от мира. А какая уж тут тайна? Сколько мы содержим, куда отдали, кого, чего и так далее. Все перед миром, все открыто. Такая прозрачность церкви, друзья, Бог нам не завещал. Должна быть тайна от мира. Помните, как Неемия созидал дело Божье? Во-первых, есть такой принцип важный. Человек верный таит дело. Вот верность – это хранить таинство, хранить дело Божье в тайне от мира, от внешних. И вот так действовал Неемия, человек Божий. Когда он пришел с этими программами восстановления стены вокруг Иерусалима, в сам Иерусалим разрушен, написано, «Я осмотрел разрушенные стены, сожженные ворота, и никому не сказал, что на сердце у меня никто из начальствующих и сопровождавших меня не знал, что на сердце у меня». Это был тайный проект. Нужно было его хранить в тайне, хранить, сохранять в тайне до времени, пока все будет налажено, все подписано, все решено, все будет, ну и так далее. А в какой-то уже, когда все вопросы будут решены, слишком много врагов. Они могут в зародыше уничтожить святое дело. Ты можешь разболтать языком своим, и ты так никогда и не приступишь к доброму делу. Поэтому надо было хранить в тайне. А когда все вопросы были решены, тогда он открыл начальствующим, открыл священникам, что у него на сердце, и они сказали, мы с тобою, ободрись и действуй. Все, братья, это важно. Регистрация предполагает отсутствие церковных тайн, особенно в финансовых вопросах. Мы с этим согласиться в то же время не можем. Третья причина, Во всех международных законах о церкви есть такая формулировка, как религиозный экстремизм. Но определение религиозного экстремизма очень размыто. Ну, допустим, есть 25 определений религиозного экстремизма по российскому законодательству. Вы знаете о том, что большая часть наших песен в наших сборниках «Песнь Возрождения» может быть квалифицирована как религиозный экстремизм и нетерпимость. Только за то, что мы поем вот эти песни, нас могут закрыть, отозвать лицензию, повесить замок на наш дом молитвы, предписания разные давать и тому подобное. Ну, мир выдумывает все новые и новые определения, что такое религиозный экстремизм. Мы говорим, у нас признаков экстремизма нет, но когда мы даже говорим о том, что якобы там православие нас притесняет, это тоже может быть квалифицировано как экстремизм. Вы настраиваете своих против, то есть вы не ведете к межконфессиональному миру, а вы одну часть верующих настраиваете против другой конфессии и тому подобное. И по этому вопросу мы тоже не соглашаемся, чтобы внешний мир проверял нас на предмет экстремизма. Хотя в нашей печати мы никого не злословим, мы ко всем конфессиям относимся уважением, мы вообще никого не задеваем и пишем только о том, что касается вопросов домостроительства церкви. Но тем не менее, это ставит церковь в очень зависимое положение перед государственным институтом. Но есть еще несколько вопросов, о которых просто уже нет времени говорить. Ну, хотя бы вот эти три момента. Ну хорошо, братья, давайте преклоним колени и помолимся.